В эфире Раменское радио. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-019-81, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 7 апреля 2014 года. Возрастные рекомендации 16+.
Активный час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Раменское радио начинает свою работу в прямом эфире. Меня зовут Евгений Щедрин, и это рубрика «Активный час». Телефон прямого эфира 46-393-27. Тема сегодняшнего нашего активного часа – это паралимпийский спорт. И чтобы поговорить о нем, я сегодня пригласил двух людей, которые в нем давно и достаточно успешно. Для начала, один из моих гостей из Раменского – это руководитель структурного подразделения спортшколы «Раменская Оптимист», того подразделения, которое как раз и занимается спортом для людей с ограниченными возможностями, Надежда Витальевна Субботина. Здравствуйте, Надежда Витальевна.
Здравствуйте.
Второй мой гость – это уже двукратная чемпионка Европы, капитан сборной России по такому виду спорта, как голбол, спорт слепых, жительница Жуковского, выступающая за Калужскую область и сборную России, Анастасия Мазур.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Опять же, рады видеть вас у нас в студии уже во второй раз. Сегодня мы поговорим о спорте паралимпийском, сурдолимпийском, поговорим о том, как в него прийти и что он дает. Ну, для начать хотелось бы, конечно, с того, что раз уж у нас в гостях чемпионка Европы, двукратная действующая, о победе нашей сборной на чемпионате Европы по голболу. Анастасия, вот вы уже второй раз чемпионка Европы. Расскажите о победе. Насколько она была сложнее, тяжелее, чем в 2013 году?
Ну, победа, они никогда не бывают легкими, поэтому каждая победа – это тяжелый труд команды специалистов и тренера. Начнем с того, что на чемпионате Европы выступало 10 сильнейших команд. У нас у женщин две группы есть, А и Б. А считается сильнейшей группой. Чтобы выступать в группе А, нужно сначала в Б занять призовые места и попасть в А. Вот, было 10 команд. В нашей группе выступали такие команды, как Финляндия, Греция, Турция, Германия и Дания. Вот. На групповом этапе мы выиграли все команды, в принципе, и проблем не испытали. Счета были с разницей 3 мяча, бывало, выигрывали 7-0 команду Греции и Финляндии. В четвертьфинале уже началась такая более интересная игра, играли мы с Германией, выиграли 5-2, попали в полуфинал на команду Израиля, которая является одной из сильнейших команд мира. Выступала на Паралимпийских играх 2016 года, заняла 6-е место. С этой командой мы постоянно встречаемся на таких турнирах, как чемпионат Европы и мира. Постоянно попадаем на них либо в четвертьфинале, либо полуфинале. Ну вот по сей день мы их выигрываем. Выиграли мы их достаточно уверенно со счетом 9-3. Далее мы попали в финале на чемпионов Паралимпийских игр 2016 года, это сборная Турции. Конечно, этот матч играл важную роль как и для нас, как и для них. Мы не попали на Паралимпийские игры 2016 года и хотели выиграть действующих чемпионов Паралимпийских игр. У нас это удалось, выиграли со счетом 6-3.
То есть практически уверенно вы прошли весь турнир?
Да, уверенно прошли весь турнир. У нас достаточно сильная, хорошая команда. У нас каждый игрок, в команде 6 игроков, на поле играет 3, 3 сидят в замене, и каждый вот был готов друг друга заменить. Равносильная команда. Тренер у нас тоже достаточно хороший, тактик, умеет нас настроить, подготовить, поэтому мы достаточно неплохо выступили. Представляли регионы такие, как Вологодская область, две девочки у нас представляли. Одна девочка была Ирина Арестова с Краснодарского края, тогда по фамилии назвучу, Вологду представляла Арина Герасимова и Анна Шевченко. Тульскую область представляла Виктория Леонтьева. Калужскую область представляла Семина Евгения. И Калужскую область и Московскую область представляла Анастасия Мазур.
Анастасия, ну мы поняли, что в Европе конкурентов, ну если есть, то они все-таки конкуренты более слабые, да? А в мире российский голбол также является сильнейшим и там несравнимым ни с кем? Или есть вот за пределами европейского континента другие государства, которые могут составить конкуренцию?
Да, конкуренция достаточно большая в мире. Есть такие команды сильные, как сборная США, Бразилии, сильные команды Китая, Японии, подтягиваются как другие команды. Опять же, Израиль является одним из претендентов чемпионство в мире, которое будет у нас, чемпионат мира будет проходить у нас в июне 2018 года уже. Мы будем к нему готовиться. У нас цель попадания в финал, конечно же, выиграть его, чемпионат мира этот, потому что в 2014 году на чемпионате мира мы стали вторые, выступив в сборной США в финале. Тем более чемпионат мира уже сейчас, вот который будет, будет являться отборочным на следующие Паралимпийские игры, которые пройдут в 2020 году в Токио. Там нужно попадать в тройку, и тогда сборная России отберется уже на Паралимпийские игры 2020 года.
А на предстоящем чемпионате мира, опять же, Россия будет рассматриваться как фаворит?
Да, на предстоящем чемпионате мира Россия рассматривается как фаворит.
А где он пройдет?
Будет проходить в Швеции.
В Швеции. Вообще, ну, вы называете такие крупные страны, то есть, в принципе, в паралимпийском спорте, по крайней мере, в вашем спорте, все равно лидерами являются страны, ну, скажем так, условно говоря, с развитой экономикой, страны богатые, могут себе позволить развивать в том числе и паралимпийский спорт.
Да.
Угу. Хорошо. Для того, чтобы сделать такой мостик к нашему второму гостю, вот мы поговорили о мировой победе России, давайте поговорим о победах локальных, о победах раменских спортсменов из структурного подразделения «Оптимист» на региональном и российском уровне. Надежда Витальевна, как у нас успехи «Оптимиста» за этот год?
Ну, у нас этот год также был очень успешным. У нас также были представители на летних сурдолимпийских играх, и Панюшкин Егор по теннису занял у нас первое место. У нас также был Варежкин Виктор занял...
Извините, первое место на областных или каких?
Сурдолимпийских.
Сурдолимпийских играх, извините.
Сурдолимпийских играх, да.
Сурдолимпийских
да,
играх.
Да,
угу.
Да, да, да.
Угу.
Варежкин Виктор у нас в этот году был на чемпионате Европы и занял тоже первое место. Это по шахматам. И Тимофеева Мария тоже у нас была на чемпионате Европы по шашкам, тоже занимала пятое место. А вот Гайсинский Владимир по шашкам в этом году на чемпионате мира занял первое место. То есть у нас мировые успехи, точно так же идут мировые успехи. Раменская, как всегда, дает свои успехи. Очень много побед и на чемпионатах России у нас, и на Московской области. То есть по всем видам спорта у нас есть свои победители.
Ну, возникает вопрос. Раменская все-таки не самая большая по численности территория, да? Но, тем не менее, вот у нас есть мировые успехи. А есть ли какая-то зависимость от, ну, назовем условно, выборки, да, аудитории охвата и, соответственно, результатов? Или это зависит от того, насколько заботятся о тех, кто есть, даже если их немного?
Заботиться
о тех спортсменах, о тех людях с ограниченными возможностями, предоставляют им инфраструктуру для того, чтобы заниматься спортом.
Да, мы предоставляем им место для занятий. Занятия все проходят бесплатные. То есть мы арендуем, если, например, у нас нет своих каких-то площадок, мы арендуем эти площадки, и ребята занимаются там.
«Оптимист» базируется, я так понимаю, на базе Дворца спорта Борисоглебский в основном.
Да, да. Но место проведения каждого вида спорта имеет свое.
А расскажите о том, какие виды спорта, соответственно, входят в программу структурного подразделения и где они проводятся?
У нас на данный момент 11 видов спорта, таких как боча, который базируется именно во Дворце спорта Борисоглебский, и им занимаются люди с ограниченными возможностями, с нарушением опорно-двигательного аппарата.
А были... боча – это когда мячик бросают в круг, если не ошибаюсь? Что это за вид спорта?
Это вид спорта. Вы знаете, это как бы… Ну, лучше, конечно, прийти и увидеть этот вид спорта. Этот вид спорта именно для людей только по «да». Это центровой мячик кидается, и каждый из игроков, да, два игрока встают, один красными, другой синими мячами играет. И вот каждый игрок должен, чем ближе он подвинется к центровому первому своему мячу белому, тем больше побед у него.
Ну, что-то вроде кёрлинга, только с мячами и в зале.
Что-то вроде даже всех, можно даже сказать. Даже, знаете, это некоторые сразу сравнивают с шахматами, кто-то со стрельбой, потому что тут надо и продумывать шаги, и меткость тут должна быть. Тут много факторов для этих людей, угу, которые идут. Также у нас есть такой вид спорта – волейбол. Это для людей по слуху. Он тоже также у нас проходит во Дворце спорта Борисоглебский. Большой теннис для людей по слуху. Боулинг – это в Москве проходит. Боулинг тоже для людей, ограниченных по слуху, это тоже у нас в Москве проходит. У нас гольф тоже для людей с ограниченными возможностями по слуху и точно так же в Москве. Легкая атлетика – это вид спорта у нас для особых людей, людей с интеллектуальными нарушениями. Это у нас проходит в городе Жуковском. Также у нас есть настольный теннис. Он проходит у нас в Ильинке, да, «Авангард». Это тоже для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Также могут прийти и люди и по зрению, и по слуху. То есть у нас этот вид спорта для людей, которые вот хотели бы именно этим спортом заниматься. Также у нас есть пулевая стрельба. Тир у нас находится в Москве. Это для людей по слуху. Стрельба из лука в Борисоглебском. Это для людей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата. Тоже находится в Борисоглебском. И шашки, и шахматы. Это для людей по слуху. Но, несмотря на то, что у нас сам тренер является с нарушением по слуху, то есть он не слышит, да, могут прийти и люди с другими назальными, то есть с какими-то нарушениями могут с ним прийти и заниматься. То есть он... Очень много у нас тренеров, которые сами являются инвалидами.
Угу. Ну, соответственно, переходим к главному вопросу, наверное, который сегодня надо обсудить, о том, какое место занимает спорт в жизни людей с ограниченными возможностями. Анастасия, вот вы спортсмен, соответственно, в своем виде спорта с высочайшего уровня, не только российского, но и мирового. Расскажите о том, сколько времени занимают тренировки в вашем ежедневном графике, еженедельном графике, да, какое время занимают в годовом графике сезон по голболу, соответственно, сколько у вас там есть времени для того, чтобы отдохнуть, да, какие-то перемены, перерывы в сезонах. И вообще, то есть для вас спорт – основная профессия, сколько времени вот основная профессия у вас занимает?
Ну, для спорт для меня даже не как профессия, а смысл моей жизни, потому что я спортом занимаюсь с детства, с футбола начинала, потом узнала о адаптивных видах спорта и начала заниматься конкретно голболом, как видите, успешно. Для меня это многое. Я как бы не представляю свою жизнь без спорта. Спорт мне дает, как у лучше более становится психологическое состояние человека, физическое состояние улучшается. Также вот если брать чисто мои проблемы с нарушением зрения, мне спорт помогает, более развивает мою координацию движений, пространственная ориентировка. Допустим, те, кто не занимается даже спортом, взять некоторых моих знакомых со слабым зрением, они ориентируются в пространстве достаточно плохо, у них нарушена та же координация. Многие даже не выезжают из... пространство своей улицы, допустим, они гуляют по своей улице, и все. Если сесть в метро или на электричку в другой город уехать, они не поедут, потому что у них нарушена вот эта ориентация, боятся всего. Спорту я уделяю достаточно много времени, опять же, вы правильно сказали, это все-таки моя профессия, а как и любая профессия, она занимает много времени. Достаточно тренируюсь я в данный момент по 5 раз в неделю. Ну вот касаемо баз тренировочных, вот допустим, я училась в Российском государственном социальном университете на специалист по адаптивной физической культуре. Окончила его в 2016 году. Тем не менее, университет предложил мне приезжать и тренироваться у них в зале. Вот, по возможности я туда езжу понедельник и пятницу. Вот, допустим, сейчас решится вопрос со средой. Также, так как я представляю Калужскую область, тоже я выезжаю и на тренировки в Калугу. Но это не так часто, потому что все-таки ездить далековато до туда. И я ищу возможности заниматься в Московской области. Вот. А что касаемо графика, ну, все зависит от этапа подготовки, к чему мы готовимся. Готовились к Паралимпийским играм, дома нас практически вообще не было. Готовились сейчас к чемпионату Европы, у нас, как правило, 2 недели сборы, а сборы у нас проводятся, как правило, в Тульской области, Алексине, в городе, там тренировочная база для паралимпийцев специальная. Мы там проводили много времени. 2 недели сборы, буквально там неделя дома и опять 2 недели сборов. Вот сейчас после достаточно плотного графика, который был у нас до чемпионата Европы, выступления на чемпионате Европы, нам дали буквально там 2 недельки отдохнуть, потому что сейчас у нас уже как раз в Дворце спорта Борисоглебском будет проходить чемпионат России по торболу, аналогу голбола. Далее команды регионов.
Здесь, будут... А чем торбол отличается от гольфбола?
Ну, самое главное отличие, конечно, то, что торбол – это не паралимпийский вид спорта, и в мире достаточно он развивается более слабо. Нету толчка развития вот именно торбол.
Ну, а в правилах чем-то?
В правилах площадка чуть меньше, и ворота. У нас в гольфболе ширина ворот 9 метров, а тут 7 метров. Немножко ориентировка на поле тоже отличается. Мяч легче. И в центре поля там натянуты лесочки. Вот. Ну, это, конечно, лучше увидеть, потому что объяснить тяжело достаточно. Отличие в правилах и в образе игры есть.
Угу. Хорошо, я сейчас перебил. Дальше о том, какой спорт играет в вашей жизни. Мы закончили на том, что скоро соревнования по турболу, да? А какое время вообще занимает подготовка к одним соревнованиям?
Ну, опять же, если брать уровень сборной, то подготовка к чемпионату Европы идет весь год. К чемпионату мира тоже идет весь год до старта. К паралимпийским играм идет все 4 года брать цикл. Постоянно.
У вас те условные там 28 календарных дней это выходит в году на отдых какой-то?
Да, выходит.
Выходит. Да. Хорошо. Тренировки. Сколько времени в день вы тренируете? Да, вот там.
Если бы был зал рядом с домом, я готова ездить каждый день и тренироваться утром и вечером, потому что если ты тренируешься много, то и результат будет лучше. Вот. А так как у меня нет такой возможности рядом с домом прям проводить тренировки, я вот выезжаю в Москву. И так как дорога занимает 2 часа в одну сторону, 2 часа в другую сторону обратно, и сама тренировка проходит всего 2 часа.
Угу. А тренировки? Ну, гольфбол – это командный вид спорта. Вы тренируетесь командой Калужской области или вы как-то отдельно все тренируетесь, каждый сам по себе, а потом собираетесь?
Тренируемся мы и вместе, приезжая в Калугу на базе там спортивной, проводим тренировки вместе, но это не так часто. Вот в Московской области у меня есть девушка, которая тоже выступает за Калужскую область, мы с ней стараемся вместе проводить тренировки на территории Московской области. Также вот с университета помогают другие люди тоже, приезжают на тренировки, помогают нам выступать. А так в каждом регионе своя подготовка.
Слушайте, ну гольфбол заключается в том, чтобы на слух ловить мяч и, в общем-то, как-то ориентируясь в пространстве, так понимаю, на слух его посылать. А тренировки, соответственно, еще состоят?
Ну, тренировки включают в себя как общую физическую подготовку, это обязательно. Нужно развивать выносливость, нужно развивать скоростно-силовую выносливость, координацию. У нас тренировки разновидные. Они не только, допустим, вот как представляют, может быть, некоторые приходят, катают этот мяч, падают и играют. Нет, у нас много времени уделяется ОФП, мы и кроссы бегаем достаточно, и отжимаемся, и в тренажерный зал ходим. Так что достаточно вот разновидно.
Насколько вообще этот вид спорта требователен к физическому уровню, физической подготовке спортсмена, которым занимается?
Уровень подготовки должен быть хороший, если брать во внимание то, что у нас мяч весит 1 килограмм 250 грамм. Это чтобы его кинуть, нужна сила все-таки. Помимо этого и резкость нужна. Чтобы развивать вот эти все качества физические, необходима хорошая физическая подготовка.
Надежда Витальевна, поговорим о раменских спортсменах. Соответственно, есть ли у нас спортсмены, которые... Значит, скажем так, сколько у нас спортсменов сделали спорт своей основной профессией? Как у них это происходит, то есть они тренируют, они только выступают, они совмещают, и вообще, насколько вот возможно для человека с ограниченными возможностями найти себя вот в такой профессии, как спорт?
Ну, на данный момент у нас сейчас занимается 96 человек, да, есть у нас группа общей физической подготовки, это люди, которые приходят и занимаются, то есть на начальном как бы этапе для себя. Вот, с 2016 года, с января месяца, после того, как произошла реорганизация, да, у нас открыта теперь в Раменском спортивная школа Раменская. То есть само название «спортивная школа» говорит о том, что люди занимаются профессионально спортом. И человек, который занимается профессионально спортом, начинает заниматься, естественно, это уже его как бы и работа. Вот как сегодня говорили, да, это становится его работой. То есть серьезное занятие, тут уже серьезный подход. Это ты не можешь просто так там пропускать, сегодня приду, завтра не приду, хочу, не хочу, для себя просто так. Нет, тут уже ребята приходят и занимаются уже спортом. У них цель... заняться, не просто даже заниматься спортом, а каждый хочет быть победителем. каждому хочется быть в своем виде лучшим. И вот эта цель быть лучшим дает им силы заниматься, и они занимаются каждый раз этим.
Ну, соответственно, нужны какие-то истории успеха, да, потому что ничто так не мотивирует, как конкретный пример. Человека, который пришел так или иначе в оптимист и вырос в профессионального спортсмена. Одну-две такие истории.
Да, вы знаете, очень много таких историй. Бывает, человек вот ходит там, занимается, стремится, ничего у него не получается, а потом, как говорится, раз и неожиданно и выстрелил. Я даже не могу вспомнить таких ситуаций, но...
Ну вот из вышеперечисленных чемпионов, да, которых мы вначале перечисляли, они же прошли через оптимисты, так понимаю, то есть они когда-то пришли буквально с улицы?
Ну да, ну вот, например, ну Егор, например, Панечкин, который наш сурдолимпийц, он занимался всегда этим видом спорта, то есть и пришел он у нас уже, когда он занимался этим видом спорта, да, и как бы для него это было совершенно уже профессионально. Ну, например, у нас Владимир Левин такой пришел, он пришел играть в боччу. Услышал о бочи, то есть он занимался когда-то, в такое есть учреждение, Преображение. Вот он занимался. Ему рассказали о нашем учреждении, говорят, слушайте, а у вас там поближе к Раменскому есть такое учреждение «Оптимист», вы можете прийти и там поиграть. Он пришел, начал играть в бочу и узнал, что у нас есть стрельба из лука. Он говорит, я могу заниматься стрельбой из лука? То есть каждый человек выбирает 1-2 спорта, не обязательно он только в одном.
А сколько ему было лет, когда он пришел в стрельбу из лука?
Так, ему было 26, по-моему, да, то есть у него травма произошла. И он попробовал себя и в побоче, и в стрельбе из лука. И сейчас он член сборной России и побоче, и член сборной России и стрельбы из лука.
Ну, то есть,
он едет у нас в этом году на чемпионат мира.
То есть допускается возможность того, чтобы участвовать в нескольких видах спорта?
Да, да. То есть каждый идет, вот понимаете, это уже внутри, наверное, человека. Человек приходит, он даже не знает, может быть, на что он способен. Вот как некоторые, да, спрашивают, какие у вас виды спорта есть? Ты им предлагаешь эти виды спорта? Ой, нет, не хочется. А потом человек начинает заниматься и понимает, что ему это по душе. Некоторым не по душе, они переходят в другой вид спорта, да. Ну, а во всяком случае, пробует человек себя, и потом он понимает, что ему это нравится, и начинает стремиться, потому что рядом с ним стоящий человек, который, да, спортсмен занимается, он тоже стремится, ему хочется тоже каких-то успехов. И они между собой соревнуются, и тем самым они идут к общему делу, то есть к победе. У них хорошие отношения у ребят очень, они никогда никто никому не завидует. Даже вот, например, у нас Алексей Михайлов, да, он чемпион России по стрельбе из лука. Рядом стоящие ребята точно так же стреляют с ним, да. Но у нас Алексей, вот о нем хотелось бы рассказать. Вы знаете, у нас долгое время не было своего специализированного транспорта. Так он на коляске сам в любую погоду приезжал во дворец спорта и занимался, и занимался, и просил даже еще, можно я еще позанимаюсь, если зал свободный, да. И это было уже сколько, наверное, 4 года, да. И вот, пожалуйста, спустя 2 года он дает такой результат. Упорство.
А вообще, вот ваш ранний клуб, ныне структурное подразделение, приходит в раннем возрасте, как правило, это там дети, подростки или больше уже взрослых людей?
Ну, конечно, больше взрослых детей. Приходят, конечно, и дети.
Как вы хорошо выразились, больше взрослых детей.
И детей. Ну, они все, мы все дети. Если уж так говорить, что мы все дети. Только бывают дети взрослые, дети маленькие. Приходят и дети, конечно, но так как теперь у нас спортивная школа Раменская, и по федеральным стандартам каждый вид спорта имеет определенный возраст допуска. То есть, если кто-то захочет прийти к нам, может всегда позвонить нам, узнать, в какой вид спорта он может прийти, с какого возраста. Потому что тут уже ограничения. Мы не можем, если раньше мы как клуб были, ко мне приходили дети, например, там и 5 лет, и 6 лет, да, заниматься, то сейчас идут уже ограничения возрастные. То есть не в каждый спорт можно прийти в том или ином возрасте. В 5 лет уже не придешь.
Мы затронули очень важную тему, ключевую. Можно ли стать профессиональным спортсменом, паралимпийцем, сурдолимпийцем, придя в спорт уже, ну, не в детском, подростковом возрасте? Можно ли стать спортсменом в 20, в 25, в 30, может быть, 35 лет?
В любом возрасте.
В любом возрасте.
В любом возрасте. Все зависит от самого человека, вы понимаете? Ну и, конечно же, тренера. Тренер, если тренер, ну, у нас тренеры вообще великолепные люди, то есть самоотверженные, которые готовы отдавать себя полностью, и перерабатывают они, то есть вот не смотрят ни на время, ни на что, то есть всегда готовы помочь своим спортсменам. В любом возрасте человек может стать.
Я могу вам даже пример привести. Я не с детства уже занимаюсь голболом, я вообще адаптивных видов спорта не знала до 20 лет. Я занималась футболом в женском футбольном клубе «Истра», выступала за нее, поступила в Сергиево-Посадское училище для инвалидов, начала там учиться, сказали про адаптивные виды спорта. Начала заниматься голболом в 21 год практически. И в 22 года я попала в состав сборной.
Ну, Анастасия, вы все-таки занимались спортом всю жизнь.
Ну, здесь, да, согласна, то, что я занималась спортом, футболом с лет 16-17 где-то так, это дало мне зачатки для голбола.
Но если говорить о том, что есть же заболевания, которые приобретенные,
да,
а есть детство, понимаете? И ребята уже в основном, вот, например, мужчины, да, они это, ну, у многих это приобретенный, то есть опорно-двигательный аппарат. Автомобильная катастрофа, понимаете, что-то происходит. И они уже приходят довольно-таки взрослые. Например, были те же самые профессиональные, то есть у нас занимались там лыжами, один человек занимался профессионально, но будучи, став, ну вот, произошла с ним беда, понимаете, организм уже изменился, все его возможности изменились. И несмотря на это, человек продолжал заниматься спортом, а некоторых приобретенные. И они приходят в адаптивный спорт, они не в такой спорт, а адаптивный. Конечно, идя в адаптивный спорт и вообще заниматься спортом, люди иногда просто ищут общение. Им нужно общение. А когда они приходят и видят, что, извините, здесь не только общение, тут еще и работать надо, да, тут уже другая жизнь начинается у ребят. То есть и распорядок дня другой, и меньше времени иногда даже не хватает им пообщаться. Время. Все больше на спорт уходит.
Вы затронули еще одну тему. Вы сказали о мужчинах. А вот соотношение гендерное между мальчиками, девочками, мужчинами и женщинами. Кого больше в спорте паралимпийском, сурдолимпийском? И кого больше вот вам в клуб приходит? Мужчин, женщин?
И мужчины, и женщины.
И мужчины, и женщины.
Порно, и мужчины,
да?
И женщины, да.
Анастасия, по вашим наблюдениям, и мальчиков, и девочек хватает в паралимпийском спорте?
Если я не ошибаюсь, по статистике, то что даже в олимпийском виде спорта женщин меньше, чем мужчин. Мужчины впереди пока что. И придумывают там в тех же паралимпийских видах спорта, сейчас ищут варианты, чтобы женщины выступали в таких же видах, как и мужчины, только вот отдельно выделять, чтобы было гендерное равенство. Допустим, вот есть футбол B1, он паралимпийский, по мужчинам только слепые тотальники играют. А сейчас уже начинают продумывать варианты, как чтобы играли, чтобы только девушки тоже вывести B1 для
женщин. То есть
создавать
чисто женские команды, да?
Да, да.
А вообще есть разделение по вот видам спорта по мужчинам и женщинам? То есть вы сказали, что вот есть футбол B1, в котором играют только мужчины. А есть там виды спорта, в которые играют только девушки? Есть ли какие еще виды спорта, где играют только мужчины? И почему вот такое разделение?
К сожалению, я вам на этот вопрос ответить не смогу. В моей практике не встречались такие случаи, потому что если брать голбол, у нас и мужчины, и женщины играют. Что не могу вам точно ответить на данный вопрос.
Хорошо. Чтобы закончить вот первую половину нашего разговора, немножко давайте мы поговорим о том, как строится спортивная карьера. То есть вот люди приходят в то или иное учреждение, да, у них появляются результаты. А вот момент, когда человек из хобби делает это своей работой, как он происходит в паралимпийском и сурдолимпийском спорте, что нужно сделать, потому что, возможно, сейчас нас слушают люди, которые это хотят сделать, но еще не знают, что это возможно. И ну, вот в профессиональном спорте, да, там есть какие-то клубы, ты подписываешь с ними там контракты. А в паралимпийском, сурдолимпийском как это происходит?
Ну, могу рассказать на своем примере. Когда я начинала заниматься голболом, начинала заниматься в Сергиево-Посаде от клуба инвалидов сплочения. Там вот мне как раз изначально предложили даже уже заниматься не как хобби, а как профессионал. Предложили даже зарплату определенную. Вот. Уже с того времени. Потом, когда человек начинает показывать результаты, а показывает он их только как бы благодаря профессионализму своих тренеров и своему упорству, трудолюбию, то, что ты не просто так придешь и все получится. Нет, нужно идти только вперед и заниматься много-много-много. И тебя замечают и другие. Там, допустим, у нас в Московской области есть центр паралимпийских и сурдолимпийских видов спорта, который тоже талантливую и молодежь, и взрослых спортсменов, которые состоят в составе сборной России, выступают на мировых первенствах, берут также на ставку, полставки, также мотивируя вот материально то, что ты будешь заниматься, показывать результат, у тебя есть работа. В Братько-Калужской области там тоже центр спортивной подготовки имеется. Вот сейчас, как я слышала, в Раменском теперь тоже спортивная школа открыта. Вот.
Надежда Витальевна, история успеха клуба «Оптимист», да, как люди, приходя в спорт, где вот та грань, после которой из хобби, из какого-то средства, может быть, там самоконтроля и терапии, это становится их профессией?
Вы знаете, честно говоря, вот так я наблюдала за спортсменами, даже это незаметно. Ты даже не понимаешь, когда, и они сами не понимают, когда, мне кажется, они переходят вот эту грань. Вот люди с ограниченными возможностями, они ограничены в общении. И когда они приходят в какое-то учреждение, они больше начинают общаться. А когда люди начинают общаться, ты общаешься с человеком, который имеет большие результаты. И ты смотришь, и я могу так. И люди как бы друг за другом начинают стремиться к чему-то. Ну вот, например, есть люди, которые, да, целенаправленно хотят быть победителями. Есть такие спортсмены, они прям приходят и говорят, а я хочу профессионально заниматься, а я вот хочу, чтобы достичь какие-то результаты. Вот. То есть вот эта грань, она не видна, просто сам человек, каждый человек ставит перед собой задачи. В основном, например, если приходят, всегда же спортсмены приходят со своими семьями, семьи большую-большую поддержку оказывают своим родственникам, которые попали в такую ситуацию. Они приходят, родственники говорят, вы знаете, ну вот для общения, чтобы, для поддержания, например, своей физической подготовки, да и просто, чтобы не сидел тупо дома человек, да, вот можете его взять. Я говорю, ну вот понимаете, мы занимаемся профессионально спортом. Вы готовы поддержать своего там ребенка или родственника, там мужа, жену, да? Вы готовы поддержать их на то, чтобы нацелить их? То есть вы готовы вместе с ними трудиться, потому что родственники точно так же трудятся вместе с ними. Их надо иногда довести куда-то, перевести, на тренировки привести. То есть это большой-большой труд. Они удивляются сначала, потом говорят, ну мы попробуем. Я говорю, попробуйте. И когда уже родители видят и родственники видят, как занимается их родственник, они начинают помогать ему. И помогая, тем самым человек сам растет, видит, что можно какие-то достижения иметь. У нас вот, например, есть наш губернатор сейчас, это уже несколько лет, по-моему, с 5-го года, что ли, победителем на чемпионатах России – дает стипендию. Это ежемесячная выплата. Для людей с ограниченными возможностями они получают, как мы все понимаем, очень маленькие пенсии. Да? И для них это тоже является стимулом. То есть идут на премию губернатора. У нас вот в этом году, за 16-й год, да, было представлено 21 человек на стипендию губернатора. Ежемесячно за первое место, например, получать по 12 тысяч рублей – это большое подспорье. Понимаете? Но эти деньги все равно у ребят идут на спорт. Это вот именно выдается для того, чтобы они поддерживали себя во время спорта, то есть занятий спортом. Это большое подспорье. Некоторых это тоже стимулирует. Говорит, я бы тоже хотел. А почему бы и нет получать? Потому что иногда, ну, в стране тяжелая ситуация, конечно, с бюджетом тяжело. И люди с ограниченными возможностями, это не секрет, вкладывают и свои иногда средства. А стипендия губернатора – это большое подспорье для них.
Ну что же, сейчас мы сделаем небольшой перерыв, послушаем интересный факт о паралимпийском спорте. Напоминаю, что у меня сегодня в гостях в рубрике «Активный час» Анастасия Мазур, капитан сборной России, ставший чемпионом Европы по спорту слепых голбол, и руководитель структурного подразделения спортшколы «Раменская «Оптимист» Надежда Витальевна Субботина. Мы говорим о спорте для людей с ограниченными возможностями. Во второй части программы мы поговорим о том, какую спорт играет терапевтическую функцию, коммуникативную функцию в жизни спортсмена с ограниченными возможностями, и о том, почему же наши спортсмены, паралимпийцы, сурдолимпийцы, впереди планеты всей, и уже не первое десятилетие Россия занимает первые места на самых разных паралимпийских видах спорта.
Интересные факты. Эстафета огня. Олимпийский огонь традиционно зажигают в греческой Олимпии, а затем начинается эстафета, во время которой огонь доставляют в город-столицу Олимпийских игр. У паралимпийского огня традиции немного другие. Маршрут начинается не из Олимпии, а из любого города на усмотрение организаторов игр. Сам путь огня до столицы Олимпиады короче. Так, эстафета паралимпийского огня 2014 длилась 10 дней, с 26 февраля по 7 марта. В это время факел пронесли 1699 граждан России и иностранных государств, в том числе более 35% людей с инвалидностью. Также в эстафете участвовали 4000 волонтеров. Огонь пронесли по 46 городам в разных регионах России. А кроме того, впервые один из этапов эстафеты паралимпийского огня состоялся в британском городе Сток-Мандевиль в графстве Бекингемшир, в том самом городе, в котором впервые были проведены Сток-Мандевильские игры, прообраз паралимпийских. Начиная с этого года, паралимпийский огонь всегда будет заходить в Сток-Мандевиль.
Расширение формата. Изначально в Сток-Мандевильских играх принимали участие только инвалиды-колясочники. Первые игры в 1948 году так и назывались – Сток-Мандевильские игры колясочников, и в них принимали участие британские ветераны войны. В 1952 году на игры приехали голландские спортсмены, и статус соревнований сменился на международный. В 1976 году в зимних паралимпийских играх в городе Эрншольцвиге, Швеция, впервые участвовали не только колясочники, но и спортсмены с другими категориями инвалидности. А в летних играх 1976 года в Торонто участвовали уже 1600 спортсменов из 40 стран. Слепые и плоховидящие, параплегики, спортсмены с ампутированными конечностями, со спинномозговыми травмами и другими видами физических нарушений.
Сначала Олимпиады и Паралимпиады проводились в разных городах. Там строились свои спортивные объекты для каждых игр. Так, например, в 1988 году зимняя Олимпиада проходила в Калгари, Канада, а Паралимпиада – в Инсбруке, Австрия. А вот летние и Олимпийские, и Паралимпийские игры 1988 года впервые прошли на одних и тех же объектах. Это было в Сеуле, Республика Корея. Соглашение о том, что Паралимпийские игры проходят в тот же год, в той же стране и на тех же объектах, что и Олимпийские, было подписано Международным Олимпийским комитетом и Международным Паралимпийским комитетом в 2001 году, а официально применяется оно только с лета 2012 года, хотя на практике так было и ранее.
Спортсмены-паралимпийцы соревнуются в 20 летних дисциплинах и в 5 зимних. Горнолыжный спорт, следж-хоккей, лыжные гонки, биатлон и кёрлинг на колясках. Принципиальных отличий в правилах игр для паралимпийцев практически нет, но свои специфические особенности, конечно, присутствуют. Так, например, в паралимпийском биатлоне уменьшено расстояние до мишени – 10 метров вместо 50 в традиционном биатлоне. При этом спортсмены с нарушением зрения стреляют из специальных винтовок с оптронической системой – электроакустическими очками, которая срабатывает во время прицеливания. Чем ближе к центру мишени находится прицел, тем более громкий звуковой сигнал слышит спортсмен. На него он и ориентируется, чтобы сделать точный выстрел.
Слабовидящие или незрячие биатлонисты и горнолыжники выступают не одни. На трассе их сопровождает проводник или гид, который указывает дорогу, дает подсказки об особенностях трассы, повороты, подъемы и спуски. Как правило, гид – это тоже спортсмен, только зрячий. Для передачи команд могут использоваться микрофон и динамик, закрепленный на поясе гида, сопровождающего паралимпийца. Гиды считаются частью команды. Они получают медали вместе со спортсменами-паралимпийцами, поднимаются вместе на пьедестал.
Кёрлинг на колясках появился на Паралимпийских играх совсем недавно. Впервые соревнования прошли в 2006 году во время игр в Турине. Особенности таковы. Во-первых, команды не делятся на мужские и женские. В каждой команде есть представители прекрасного и сильного пола одновременно. Во-вторых, отсутствует спортсмен, который щеткой натирает лед перед камнем. Спортсмены двигают камень специальными палками, которые с помощью пластмассового наконечника могут цепляться к ручке камня. Наконец, в кёрлинге на колясках другая техника броска камня, более сложная. Паралимпийцы-кёрлингисты бросают камень или руками, или приспособлением, которое называется экстендер. Оно крепится к ручке камня.
Пара-сноуборд или адаптивный сноубординг сейчас активно развивается во всем мире. В Сочи. Впервые в истории Паралимпийских игр мы наблюдаем выступление пары сноубордистов. Они проходят в рамках соревнований горнолыжников. Разыгрывается два комплекта медалей и только в категории стоячих спортсменов. Хотя вообще пара сноубордисты соревнуются в трех категориях – стоячие, сидячие и слабовидящие спортсмены. Международный паралимпийский комитет, кстати, уже заявил, что пара сноуборд уже на следующих зимних играх в 2018 году может быть выделен из программы горных лыж, и тогда соревнования по нему будут проводиться как в самостоятельном виде спорта.
Соревнования паралимпийцев зрелищны так же, как и соревнования олимпийцев, а эмоционально они намного сильнее. Невероятную волю к победе их жизни демонстрируют спортсмены. Результаты паралимпийцев часто близки к тем, что показывают обычные спортсмены. А истории известны примеры, когда паралимпийцы выступали на традиционных олимпиадах и становились призерами. Первый такой пример – американский спортсмен немецкого происхождения, гимнаст Джордж Эйсер, который участвовал в играх еще до паралимпийское время, в 1904 году, когда проводились летние Олимпийские игры в Сент-Луисе. Гимнаст выступал наравне со всеми, несмотря на то, что вместо одной ноги у него был деревянный протез. Мало того, Джордж завоевал 6 медалей – 3 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую за один день. А в 2008 году в летней Олимпиаде в Пекине принимала участие южноафриканская пловчиха Натали Дютуа. Она осталась инвалидом после автокатастрофы в 2001 году, но уже через 3 года выступала на Паралимпийских играх. В 2008 году она соревновалась и вместе с паралимпийцами, и вместе с обычными профессиональными спортсменами. И во втором случае заняла 16 место из 25 в плавании на открытой воде на 10 километров. А на Паралимпиаде 2008 года Натали Дютуа завоевала 5 золотых медалей.
Как известно, в профессиональном спорте участвует в основном молодежь. Возрастные спортсмены-олимпийцы – явление достаточно редкое. А вот многие спортсмены-паралимпийцы значительно старше, чем те, кто участвует в обычных олимпиадах. Этому есть объективные причины. В обычный спорт приходят с детства, но паралимпийцами многие становятся после того, как стали инвалидами в рамках медицинской реабилитации после аварий или участия в военных конфликтах. Не у всех инвалидов есть возможность заниматься спортом, а многие боятся начинать, ведь это действительно требует невероятной силы характера.
Слэш-хоккей играют спортсмены с инвалидностью нижней части тела. Для игры были созданы специальные сани с двумя полозьями, и шайба может проскальзывать под ними. Команда из 6 игроков вместе с вратарем каждая играет 3 периода по 15 минут. Только клюшка у них не одна, а две. Одной спортсмен отталкивается, а вторая – это именно клюшка для того, чтобы вести шайбу. Кстати, российские слэш-хоккеисты выступают на Паралимпиаде впервые и делают это просто отлично. Так, 13 марта наши паралимпийцы более чем убедительно обыграли Норвегию со счетом 4-0 и вышли в полуфинал. Кто знает, может быть, дебют нашей паралимпийской хоккейной сборной станет сразу золотым.
Дорогие радиослушатели, возвращаемся в студию Раменского радио, рубрика «Активный час». Меня зовут Евгений Щедрин. Сегодня мы говорим о паралимпийском спорте, об адаптивном спорте. У меня в гостях Анастасия Мазур, капитан сборной России по голболу, ставшая в этом году чемпионом Европы по этому виду спорта, и руководитель структурного подразделения «Оптимист» спортивной школы «Раменская» Надежда Витальевна Субботина. Мы поговорили о спорте как о профессии. Во второй половине у нас остается уже не так много времени. Мы поговорим о спорте как о некоторой терапевтической и социальной части жизни этих спортсменов. И начнем мы с вопроса, который к нам поступил. Дочка с тугоухостью в слуховых... Вот вам, к вам, Надежда Витальевна, вопрос. Uh-huh. Да? Дочка с тугоухостью в слуховых аппаратах, 4,5 года. С какого возраста можно посещать «Оптимист» и в какие виды спорта ее можно отдать?
В каждый вид спорта приходится определенного возраста. То есть, скорее всего, тут с 6 или 7 лет можно будет только, если шахматы, шашки заниматься у нас именно в Раменском.
А в какие-то более подвижные виды спорта? Вот в ту же бочу, например.
Боча – это с нарушением опорно-двигательного аппарата. Да? Да, только нарушение опорно-двигательного аппарата.
То есть, вот все остальные виды спорта, со слухом, волейбол еще у нас, да?
Волейбол, но там играют взрослые. Угу. У нас взрослые.
Взрослые, ясно. Да. То есть, вот где-то с 6 лет можно отдать на шахматы шашки.
Да.
Ясно.
Да.
Хорошо. возвращаемся к заявленной теме. Мы с вами сегодня используем два термина. Это паралимпийский спорт и адаптивный спорт. Это синонимы?
Да.
Соответственно, об адаптивной функции. Мы уже немножечко об этом поговорили в первой части. Анастасия, ну давайте передадим вам слово. Насколько голбол как спорт адаптивный по сравнению с футболом, которым вы занимались, изменил вашу жизнь с точки зрения вот борьбы с тем недугом и преодоления?
Жизнь изменилась моя кардинально. Благодаря голболу у меня более развились такие обостренные чувства, которые вот как раз у нас же голбол игра на слух. У нас зрение выключается, одеваются специальные очки светонепроницаемый пластырь. И, в принципе, ты ничего не видишь вообще. У меня же есть достаточное зрение. Я, как правило, все-таки все внимание уделяла ему. Пыталась ориентироваться при помощи этого. А сейчас у меня более развился слух, и уже даже несмотря по сторонам, я пойму, с какой стороны едет машина, более четко пойму, там кто рядом идет, кто не рядом идет. В общем, обостряются те чувства, которые нужны вот именно слабовидящим, слепым людям.
Ну вот я с вами общаюсь, да, вот мы сейчас с вами доехали из Жуковского. Знаете, нету при общении с вами вообще мысли не возникает, что вы слабовидящие или что какие-то у вас проблемы с ориентацией в пространстве.
Ну, как бы все взять людей с остаточным зрением, все-таки этого как-то стесняются и пытаются не подавать и виду то, что ты плохо видишь, но проблема есть. Если вот ехать в те места, которые ты уже знаешь, где что находится, с этим проблем нет. Ты когда приезжаешь впервые, делаешь для себя какие-то определенные заметочки, куда и как идти, что делать. А вот если приезжаешь в то место, где ты никогда не был, уже более такая осторожность возникает, не так.
Ясно. Надежда Витальевна, об адаптивной терапевтической функции тех видов спорта, которые развиваются в оптимисте. Насколько они с терапевтической точки зрения помогают своим спортсменам, и что тот или иной вид спорта может дать человеку, который столкнулся в своей жизни вот с какими-либо медицинскими проблемами?
Во-первых, что хотела бы сказать. Все вот эти спортивные организации, которые у нас открываются в России для людей с нарушением здоровья, они все открываются для того, чтобы эти люди смогли адаптироваться именно в окружающей среде. Цель, первая цель. Вторая цель – это уже медицинские показания, то есть нацелена на то, чтобы человеку улучшить здоровье, потому что, занимаясь спортом, медики наблюдают этого человека, да, и на самом деле улучшается здоровье этих людей. То есть первая задача – это адаптация. Вот как сейчас наша еще одна гостья сказала, да, она лучше стала адаптироваться в окружающей среде. И это на самом деле. У нас вот есть спортсмен по шахматам. Вы знаете, он учится в Москве, у него полная потеря зрения, и он ездит сам в метро, он ездит в общественном транспорте. Единственное, что его может отличить, это только его палочка. И все. То есть они точно так же, ребята, адаптируются. Ну, что хочу сказать. Любой вид спорта, он дает... В любой вид спорта приходят люди с определенными нарушениями. Вот, например, боча, да? Человек, придя в бочу, у него нарушение опорно-двигательного аппарата. Бочи занимаются даже люди, которые могут не иметь ни рук, ни ног. Даже так. То есть нету функциональности этого вида спорта. И вы знаете, мышление улучшается. В то же самое улучшается моторика. Иногда улучшается у людей. Люди становятся более общительные, потому что люди с нарушением с каким-либо, а если оно еще приобретенное, вы знаете, люди отключаются от этого мира, они остаются дома одни, им непонятно, почему с ними так произошло, им обидно, иногда они даже злятся на весь этот мир, они закрываются, и чаще всего теряются эти люди. Но придя в спорт, люди начинают общаться, люди осознают цель своей жизни, что они нужны здесь, что, несмотря на те трудности, которые они преодолели физические, особенно это боль, какую они переносят физическую, они приходят и начинают жить. Самое главное для этих людей, что они начинают жить. Каждый берет от каждого вида спорта свое улучшение. То есть вот в беседе с вами до эфира мы говорили о том, что вот у нас один спортсмен, которого нарушение умственно отсталые, да, в этом году, да, насколько помог им этот спорт, он сам самостоятельно пошел в магазин и купил себе кроссовки. Вы представляете, для человека, который был закрыт в пространстве, когда мама пришла его, он говорит, сидит дома, не выходит из дома вообще. А родители беспокоятся, извините, мы все не вечные, да, и ты оставляешь ребенка в этом мире, и ты хочешь, чтобы этот ребенок не пропал в этом мире. И его надо каким-то приобрести навыки. Вот один из навыков. То есть каждый приобретает свое. Но самое главное, что эти люди начинают жить. После преодоления всех этих, да, трудностей, физических недугов своих, болей, страданий, они начинают жить. Это самое главное.
Анастасия, ну вот у нас уже следующий вопрос Надежда Алина осветила. Ну, немножечко расскажите о том, как в плане социализации, в плане коммуникации с миром изменяется жизнь спортсмена-паралимпийца, когда он приходит в спорт.
Ну, опять же, человек становится незамкнутым, у него повышается самооценка какая-никакая, потому что все-таки человек, который не контактирует с обществом, он достаточно замкнутый считается, самооценка у него очень низкая. А благодаря спорту, даже не спорту, можно взять другие виды, допустим, творчеству какому-то там развитию, повышается самооценка, социальная адаптация происходит лучше, психологическое состояние становится лучше. Вот, развиваются все физические качества.
Ну, вот вы по себе заметили, да, ну, вы, может, не совсем каноничный вариант, вы с 16 лет занимаетесь спортом, но с того момента, когда вы пришли в спорт, ваша жизнь сильно изменилась вот в плане общения с окружающими?
Да, моя жизнь сильно изменилась, я училась вот с сестрой-близняшкой в обычной школе, у нас как бы семья достаточно большая, пошли в школу мы поздно, 8 лет, предлагали маме отдать нас в интернат, но для нее и для нас это слово звучало устрашающе, интернат. Мы решили попробовать учиться в обычной школе у себя, отучились, и в процессе обучения испытывали такие трудности, как даже физически, с одной стороны, но и эмоционально было тяжело учиться среди сверстников, которые здоровы. Постоянно тыкали на то, что ты не видишь, постоянно на это указывали. Вот очень было тяжело, и ты замыкался внутри себя, у тебя была низкая самооценка. Вот. А дальше, вот, когда я начала заниматься спортом, мне уже было все равно, что там про меня скажут, как про меня скажут. У меня появился другой круг общения, появились новые друзья, знакомые, которые были и как я, со слабым зрением, и были, которые и здоровые тоже, и понимали, что такое иметь там плохое зрение, понимали, почему ты такой, а вот не другой. И вот эту огромную роль мне вот в жизни спорт преподнес, я стала более уверенной в себе.
Хорошо, у нас остается буквально 8 минут, а нужно еще обсудить, наверное, одну из самых главных тем. Наши паралимпийцы и наши сурдолимпийцы, о которых мы знаем гораздо меньше, чем о паралимпийцах, да, вот мы сейчас говорили до эфира о том, что сурдолимпийскую олимпиаду, к сожалению, не показывают по телевидению, и она не так освещается, как паралимпийские игры. Во всем мире являются фаворитами в очень многих соревнованиях. Вот Анастасия у нас уже второй раз стала чемпионом Европы. А в чем секрет успеха наших паралимпийцев и сурдолимпийцев? В чем секрет успеха адаптивного спорта в России? Почему, благодаря чему удается брать первые места на мировых соревнованиях? Так, Надежда Витальевна, давайте с вас начнем.
Вы знаете, вот еще бы хотела сказать, просто наблюдая за ребятами, когда они занимаются. Ведь они вкладывают себя полностью в этот вид спорта. Командный вот этот успех, тренеры, да, работают на это. Может быть, банально я скажу, но все-таки гордость за свою страну. В последнее время на Россию очень много идет напасти всяких, да, то есть вот бывает такое, что против России. И ребята, вот россияне, мне кажется, они вот все, всем своим сердцем, всей своей душой хотят показать, какая Россия великая страна. То есть вот, и они доказывают этим самым, то есть своими победами, что мы такие же люди, как и все во всем мире, да? Мы точно так же стремимся к победам. И вот этот дух их, я иногда просто даже иногда смотрю на ребят и думаю, что им помогает, как им помогает. Но вот мне кажется, все-таки еще, как я вот и говорила, любовь к жизни, показать, что мы ничем не хуже вас, вот, что мы сильные, что мы все можем, что мы такие же, и мы имеем равные права со всеми в этой стране, в этом мире.
Ну, то есть, по-вашему, какого-то внутреннего стержня и духа в отечественных спортсменах больше, нежели там в спортсменах паралимпийцах Нидерландов, не знаю, Франции, Австралии, Сингапура?
Мне кажется, да. Потому что тот же слэдж-хоккей. Вы представляете, когда организовался? Я просто знаю этих ребят. Один из ребят наших раменских в этот слэдж-хоккей, когда они первый раз вышли, да, на лед и с таким грандиозным, грандиозной победой, да, вышли сразу же. Ведь они всего занимались год. У нас, когда организовалась боча, допустим, тот же вид спорта в 2010 году, наше всего было три города, которые вот Щелково, я и Серпухов, да, город Раменское. Мы решили, давайте попробуем развивать этот новый вид спорта боча. Наши ребята, раменцы, поехали на первый раз на чемпионат России после четырехмесячной подготовки. Они привезли все золото. Вот как это так, да? Дух, дух победы, вот этот дух их жизнелюбия. Мне кажется, все-таки вот жизнь, они стремятся жить, они хотят показать себя, они хотят утвердиться в этой жизни. Не просто там показать, вот какие мы есть, а просто утвердиться в этой жизни, потому что на самом деле то, что вот сейчас рассказывали, да, гнобят в школах, да, показывают, указывают тебя, хотя у нас сейчас развивается это совместное обучение. И они показывают, мы такие же, как и все.
Анастасия, остается у нас буквально 5 минут. Ну, давайте 2-3 минуты. Ваше предположение. В чем секрет успеха отечественного адаптивного спорта?
Секрет успеха, первое, это в самих спортсменов. Мы отличаемся от других спортсменов. Второе, это тренерский состав. У нас достаточно высококвалифицированные специалисты в области физической культуры, спорта и адаптивного спорта работают. Потом, и третье, это помощь извне. Все-таки Министерство спорта России, региональное министерство, федерации региональные, всероссийские нам помогают. В других странах, возможно, это, этому внимания не так много уделяют.
То есть у нас деньги, которые, условно говоря, крутятся вот в этой сфере, как адаптивный спорт, они больше, чем в других странах, даже там передовых?
Ну, 100%, конечно, я сказать не могу, что больше, но мое предположение, да, дело не только в деньгах, дело и в отношении чиновников тоже.
Потому что я читал статью, да, об адаптивном спорте, где абсолютно противоположное мнение высказывается, что секрет успеха в том, что для того, чтобы заработать деньги каких-то, надо заниматься, да, и если там какие-нибудь условные американские, шведские, там, немецкие инвалиды, в общем-то, для них это хобби, то для наших это профессия.
Да, вы правы. Есть такое.
Я еще хочу сказать, что на самом деле за рубежом спортсмены существуют только на спонсорские деньги. Это только у нас, в России, именно государство поддерживает адаптивный спорт. То есть бюджет, вот раменский бюджет, да, наша спортивная школа, наше подразделение, оно занимается именно на средства нашего раменского района. А вообще только в России поддерживается спорт именно государством. То есть тут полная поддержка государства. За рубежом идут спонсорские деньги. Ты нашел спонсора, ты можешь выступать. Нет у тебя спонсора, ищи свои средства.
Надежда Витальевна, буквально две минуты. Пригласите народ в оптимист. Как попасть, куда звонить, кого приглашаете?
Дорогие друзья, я очень рада была сегодня выступить на этом эфире. Я приглашаю вас всех. Вы можете зайти на сайт спортивной школы Раменской и увидеть, зайти на страничку именно подразделение «Оптимист». И вы увидите наш номер телефона и секции, которые у нас существуют. И мы всегда готовы вам ответить. Мобильный телефон указан лично мой. Звоните, всегда рада вам ответить.
Анастасия, опять же, буквально минута. Когда мы увидим вас на площадке в следующий раз, когда мы сможем прикоснуться к голболу, как к шоу, к какому-то виду спорта?
Чемпионат России будет в апреле 2018 года. Сейчас в Борисоглебском будет проходить чемпионат России по турболу, аналогу голболу, с 22 октября. Далее первый с России. Приезжайте, посмотрите. Может быть, кого-то заинтересуем. И как раз после того, что увидите такие виды спорта, как голбол, турбол, мы вас направим в «Оптимист».
Дорогие друзья, это была рубрика «Активный час». Завтра в эфире Раменского радио вы сможете услышать Екатерину Баранову и ее рубрику «Музыкальный час». У нее будет певец и исполнитель своих песен
Дмитрий Вагин.
Это было Раменское радио, рубрика «Активный час». Спасибо за внимание, спасибо, что вы были с нами.